Разрешение не требуется.
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. Мой сегодняшний гость – дипломат с большой буквы, бывший министр по делам СНГ, бывший заместитель министра иностранных дел Анатолий Адамишин. Анатолий Леонидович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Два года назад мы встречались последний раз, много чего обговорили. Первый вопрос такой человеческий, бытовой. Что для вас изменилось за эти два последних года?
Вы знаете, я думаю, что я сейчас вышел на такую траекторию возрастную, при которой каждый год кажется лучше, чем предыдущий.
А не случайно, между прочим, по исследованиям американским и европейским, наиболее счастливыми чувствуют себя люди в возрасте от 50, чуть ли не 75 лет. Это как раз та точка, где человек чувствует себя максимально счастливым. Это зависит, правда, от уровня его материальных доходов, от уровня жизни, от уровня удовлетворенности жизнью. Понятно, что больной человек вряд ли чувствует себя совсем счастливым.
Ну, поскольку у меня материальное положение не изменилось, территориальное положение не изменилось.
Те же 22 тысячи рублей пенсии не индексировали за это время?
Нет, не индексировали. Но это много, я вам скажу, по сравнению с моими коллегами.
Угу. А в жизни страны, за которой вы наблюдаете теперь уже, наверное, отчасти со стороны, что изменилось?
Вы знаете, в жизни страны, мне кажется, годы были хуже, чем мои личные годы. Такое впечатление, что ворох проблем накапливается, а разрешения своего они не находят. И сейчас мне, можно сказать, горько читать цифры, по которым, если, скажем, в 91-м году при развале Советского Союза 18% опрошенных говорили, что они хотели бы уехать, в 2007 году их было 7%, то есть уменьшилось. А сейчас эта цифра выросла чуть ли не до четверти опрошенных. Вот это такой синтетический показатель, который, мне кажется, должен вызывать тревогу. Из страны уезжают не худшие люди, из страны уходят деньги. И еще я к этому обычно добавляю, уезжают красивые женщины, что тоже большая потеря.
А вы на бытовом уровне тоже это ощущаете? То есть ваши знакомые, родственники, близкие тоже за последнее время покинули страну или собираются ее покинуть?
Вы знаете, да, ощущаю. Причем ощущаю в самом, наверное, неудачном варианте, в смысле в самом неприятном варианте, потому что исходит от тех людей, которые говорили, что они в жизни никогда не уедут из страны. А сейчас они уже начинают мне говорить, что вот если бы я на то предложение согласился, то, может быть, стоило бы и так далее. То, что тенденция такое, как сейчас ее умно называют exit strategy, она расширяется, это точно.
А в чем корни? Какая она, эта эмиграция? Ну, не будем говорить о климатической. Каждый хотел бы жить, наверное, там или на острове Капри, да, или в каком-то другом регионе, где климатические условия более благоприятны для человека, особенно памятуя о позапрошлом лете, которое было у нас, да? А какие другие причины? Экономическая эмиграция? Политическая?
Вы знаете, я бы сказал, что это моральная эмиграция. В том смысле, что люди не видят будущего для себя в этой стране. И самое страшное, что они не видят, как можно переломить те тенденции, которые им в жизни этой страны не нравятся. И поэтому получается уже некое отчаяние от бессилия, от беспомощности. Ну и, в общем, статистика это показывает, потому что, скажем, за рубеж уходят капиталы не каких-то там олигархов миллиардами и так далее, а вот как раз необходимо для среднего класса, чтобы обустроиться на новом месте. А наши ребята, которые обучаются там, уже, наверное, близко к 80%, которые открыто говорят, что они в страну не вернутся.
Было время, когда считали, не без основания, что удобнее жить в политически, экономически стабильных странах, там, типа в европейских, а бизнес свой вести в России. Многие возвращались. Сейчас же есть тенденции, собственно, обозначенные на самом высоком уровне, о том, что мало того, что инвестиций недостаточно, еще и наши инвестиции утекают за рубеж. То есть идет бегство не только людей, но и капиталов.
Да, вы знаете, я прочитал недавно, что когда вот начали открываться как бы перспективы для того, чтобы жить, устраивать здесь, потянулись евреи из Израиля, потянулись люди, которые уехали, и они создали свой сайт, вот, который как раз назывался «Что мы вернулись». И они там делились впечатлениями, как лучше устроить свою жизнь. Этот сайт приказал долго жить, вместо него открылся сайт под названием «Пора валить». И вот там уже люди делятся информацией, как им надо лучше это сделать.
Парадоксальным образом вспомнил ситуацию, когда я начинал свою трудовую деятельность. Было это на гостелерадио, на иновещание. Вот в моей французской редакции значительная часть людей, которые работали, были французы, родившиеся во Франции. Например, армяне, родившиеся во Франции, с русскими корнями, репатрианты. Репатрианты волны 30-х годов, когда образ Советского Союза был достаточно силен, он противостоял там многим угрозам, социалистический образ, и они массово потянулись сюда. И потом в 50-е годы, вот была Сюзанна Царукян, одна из дикторов, собственно, армянка, которая даже по-русски не очень хорошо говорила, она состояла в союзе там молодых коммунистов во Франции где-то, приехала сюда, полна идеалов, и потом все ее родственники, армяне, снова уехали, разъехались по разным странам. Она осталась практически одна, вот это было к 70-му году. И у меня парадоксальным образом такая ситуация, что те, кто действительно потянулись там в начале 90-х годов или в конце 90-х, они вот сейчас в 10-е годы могут точно так же нас покинуть.
Вы знаете, вот мое, по крайней мере, поколение, оно с этой точки зрения как на качелях. Одно время мы верили, можно сказать, истово, да, мы не вынимали изо рта марш авиаторов все выше, 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 да, который мы называли гимн гордых россов. Вот. Плохо представляя себе страну, в которой мы жили. Потом начались разочарования, потом опять перестройка дала какой-то, ну, можно сказать, отдышались немного во время перестройки, отогрелись сердцем. После этого опять это дело захлопнулось. Вот, когда кончилось ельцинское правление, опять были большие надежды на то, что страна наконец начнет выходить из вот этой колеи, которая сильно затрудняет ее движение. Но, к сожалению, эти надежды не оправдались.
Подождите, но Италия, в которой вы начинали свою политическую карьеру, внешнюю, так сказать, где были, впоследствии возвращались туда чрезвычайным полномочным послом, в общем, Италия тоже страна в 20 веке показала себя, как, мягко говоря, не очень стабильная. И, ну, даже и современный финансовый кризис, несмотря на все меры, которые принимает Берлускони, там и рейтинг понизили недавно, да, как суверенный рейтинг Италии. Но, тем не менее, такое ощущение, что в Италии гораздо спокойнее, чем у нас. В чем причина?
Вы знаете, все-таки многие вещи, которые происходят в Италии, они выглядят как бы пеной. А настоящая жизнь, которая течет под этой пеной, она, конечно, имеет большие сложности. Но, тем не менее, люди знают, что если они умеют что-то делать руками, или у них мозги на уровне, то они выйдут из положения, что называется. Там тоже, конечно, есть значительная часть молодежи, которая страдает от безработицы. Там тоже есть люди, которые уезжают. Они, кстати, бьют тревогу по поводу того, что уезжают талантливые итальянцы. Но нету ощущения безысходности. Потому что, во всяком случае, если тебе уж очень плохо, ты начнешь кричать на всю улицу или выходить на манифестации, выпускать пар и так далее. И ты чувствуешь, что если действительно будет против этого правительства серьезное недовольство, то на выборах его сменят. Это, можно сказать, та вещь, которая дает тебе понимание, что ты участвуешь в политической жизни. У нас один из самых тяжелых, мне кажется, пороков заключается как раз в том, что люди отстранены от политической жизни. Поляна политическая зачищена, и за этим следят, что называется, особенно строго. Но это не может не вызывать чувство раздражения и вот такого бессилия, что, чтоб ты, так сказать, не делал, все равно ничего не изменится.
У нас скоро выборы. Пойдете на выборы?
Пойду. Наверное, впервые за последнее время на выборы пойду. Хотя бы потому, что есть там яблоко, можно за яблоко проголосовать.
Да, я напомню слушателям, что вы давний член партии «Яблоко». Выходили или не выходили из нее? В середине 2000-х годов вступили, по-моему, в нее?
Нет, я вступил,
раньше,
я вступил
еще, да.
Раньше, я был когда депутатом от «Яблока»,
да,
и так далее. Вот. Так что мы на выборы пойдем, проголосуем за «Яблоко». Одно время казалось, что, может быть, «Правое дело» даст какую-то возможность, знаете, для того, чтобы, ну, хоть какая-то альтернатива, там, липовая, не липовая, появлялась. Но и «Правое дело» очень быстро, что называется, приказало долго жить. Но вот я вам расскажу. Сегодня бытовой, как выражается, случай. Покупаем картошку у женщин, которые приехали. Ну, во-первых, они находятся в страшно тяжелом положении, потому что их гоняет администрация, их гоняют кавказские жители, которые там прекрасно, так сказать, устраиваются, с администрацией находят общий язык. И мы спрашиваем, ну вот выборы, может быть, что изменится? Они говорят, да вот мы называем своих ребят в списке, да? Их никого не регистрируют, нам присылают каких-то совершенно нам незнакомых людей. Это простая женщина, что называется, так говорит. Поэтому мы на выборы не ходим. И вот это кукловодство, это, конечно, унизительная вещь для такой страны, как Россия.
Возвращение на пост лидера или фронтмена, скажем так, партии «Яблоко» Григория Алексеевича, это позитивно или негативно? Потому что, ну, ситуация, когда партия называется «Яблоко», Явлинский, Болдырев, Лукин, и нет ни Болдырева, давно нет Лукина и не стало Явлинского, она была такая немного забавная, если отвлечься от политического аспекта.
Нет, Явлинский, безусловно, это плюс для партии. Все-таки это узнаваемое лицо, это хороший язык, это харизма. И потом он никогда как бы не изменял своим убеждениям, к нему нет возможности придраться. Он нес эту яблочную свою ветвь и несет, так что, мне кажется, это хорошо.
Не оливковая, но яблочная ветвь. Сразу образ представился. Голубь Григорий Алексеевич Явлинский, который несет яблочную ветвь. А есть шансы у партии социал-демократического толка? Потому что раньше долго обсуждали, почему не объединяться «Яблоко» и СПС, например. Там, да? Ну, понятно, что одна партия социал-демократическая, другая, в общем, такая, скорее, консервативная партия. Да, вроде как, хотя они сошлись на какой-то дорожке. Социал-демократическая идея в России имеет будущее?
Вы знаете, я думаю, что в ближайшем будущем перспективы у нее нету. Не потому, что нету людей, которые мыслили бы соответствующим образом, а потому что просто-напросто ей не дают хода. И если, скажем, по некоторым статистическим данным, 15% в России придерживаются либеральных взглядов, ни одного либерала в правительстве. Нет, правительство.
Ну, как по-моему... Кудрин, да потом сам Владимир Владимирович, председатель правительства, как многие считают, гораздо либеральнее, чем 90% населения России.
А, ну это может быть, если сравнивать с населением.
А Кудрин, чем для вас не либерал?
Вы знаете, мне кажется, что экономический блок представлен в правительстве неплохо. И политику они проводят более-менее нормальную. Сейчас, правда, такое впечатление, что там расшаталось под выборы. Слишком много надавали обещаний, слишком много популизма. Вот, денег в бюджете может не хватить. Но, на наше счастье, пока нефть держится там, где она держится. Но если вы имеете одного либерала в правительстве, это совсем не то же самое, что иметь представительство либеральной партии в Думе.
А почему за «Яблоко» все-таки пойдете голосовать, если шансов больших не...
Ну, а больше не за кого?
Ну, может, просто не ходить или бюллетень там сохранить, как многие рекомендуют?
Нет, все-таки я думаю, что честнее с гражданской точки зрения это пойти и даже проголосовать за ту партию, которая, может быть, не будет иметь шансов на успех. Я в свое время говорил молодым дипломатам, что вы не бойтесь остаться в меньшинстве или даже в одиночестве. Если ваше дело правое, то вы можете быть не только в большинстве, но вы можете быть в меньшинстве, и вы можете быть даже в единственном числе. На этот случай, кстати, есть хорошее выражение Деголя. Он говорил: «Будущее длится долго». То есть, если ты свою позицию застолбил, то, в конце концов, это прорастет когда-то.
Дело правое услышал от вас, и вернемся к Прохорову. Вы были бы готовы, если бы эта партия продолжала свое существование ровно в том виде, в котором она существовала последние 3 месяца, то есть вместе с Михаилом Прохоровым, вы бы голосовали за нее?
Наверное, я бы все-таки голосовал за нее, исходя уже из чисто прагматического подхода. Я бы сказал Григорию Алексеевичу: душой я с вами, а телом в Бенгальском заливе.
Как французы часто говорят, можно голосовать головой, можно голосовать, то есть разумом, можно чувствами голосовать.
Хорошо бы, конечно, если бы они смогли объединиться. Это все-таки, если есть главное зерно оппозиционное, то дальше сочтемся славою. А вот эта раздробленность, которая и без того искусственно создается, она, конечно, очень вредит общему делу.
Ну, тут можно было бы, наверное, с вами поспорить. Это не моя роль в этой программе. Все-таки кажется, что идея социальной справедливости, которую в первую очередь отстаивает партия социал-демократическая и партия «Яблоко», и идея мощного экономического развития, связанного в том числе и с непопулярными мерами, да, относительно меньше там социальной поддержки, ровно то, что сейчас происходит в европейских странах в связи с кризисом, трудно их вот так поженить, чтобы они хоть какое-то более-менее длительное время жили.
Ну, пускай бы они на выборах поженились, а потом разошлись.
То есть, не страшно, вы допускаете вполне политический развод через некоторое время.
Ну, если ваша задача все-таки получить голос, получить возможность влиять, то надо такой возможностью пользоваться. А что же ссориться заранее? И тем, и другим будет не очень хорошо.
Учитывая нынешнюю ситуацию, многие говорят о том, что вместо 4 фракций в следующей Госдуме, в Госдуме следующего созыва, останется только 3. Что вы думаете по этому поводу? Верите ли вы опросам, которые сейчас проводятся?
Вы знаете, я за предвыборной борьбой не слежу, честно сказать, потому что, на мой взгляд, новая Дума, она будет примерно такая же, как и эта нынешняя, в которой, как было заявлено, во всеуслышание нет места для дискуссий. Вот Дума, которая спокойно штемпелюет все те решения, которые ей, все те законы, которые ей подходят. Вот, так что у меня нету такого жгучего интереса к тому, как там сложится 5 партий, 4 партии и так далее. То, что там оппозиции, скорее всего, не будет, это точно. А остальные, они будут следовать общему курсу.
Напомню, Анатолий Домишин, гость программы «Без дураков». Мы снова вернемся в студию через несколько минут.
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Ну, а я напоминаю, что гость моей сегодняшней программы Анатолий Леонидович Домишин. Анатолий Леонидович, вы были министром по делам СНГ, российским министром. Об этом помнят наши слушатели, которые присылали вопросы к этому эфиру. Два вопроса по СНГ. Первый. Не настало ли время отказаться от подобных мифических настроек типа СНГ? Это очередная прокладка и яма для распила бюджетных средств, считает наш слушатель.
Нет, я не думаю, чтобы от СНГ надо отказаться. Она некоторые функции выполняет, функции неплохие с точки зрения все-таки координации каких-то усилий для политической дискуссии на хорошем уровне. Мы эти страны, я думаю, не должны оставлять на... не можем бросать их на собственную судьбу. Требуется с ними все-таки постоянное взаимодействие. СНГ кое-какие представляет для этого возможности, хотя, конечно, преувеличивать их тоже нельзя. А что касается распила, то, вы знаете, всегда можно найти возможность. Это не связано с тем, что вот раз СНГ, то там распиливают. Распиливают и в других местах.
Но это правда или это миф о том, что все вот это объединение держится в основном за счет России? Это мнение широко бытует, в общем, в народных массах, о том, что Россия кормит всех этих нахлебников. Так это или не так?
Нет, я думаю, что это совершенно не так. Цифр сейчас, которые показывали бы наши взаимоотношения вот под этим углом зрения, их я не видел. Я знаю, что торговля с СНГ, с ближним зарубежьем, она составляет 15% нашего торгового оборота, что тоже цифра не очень,
не самая
не очень маленькая.
Ну и не маленькая, да.
Да, небольшая и не маленькая. Вот. Но дело не в том, что Россия хотела бы создать вокруг себя нечто подобное Советскому Союзу. Наверное, в первые годы, и, может быть, даже не очень первые, а вплоть до многого недавнего времени, такая была, что называется, идея, или, как вы правильно сказали, миф. Но у меня большая надежда на то, что от этого отказались. И вот события в Киргизии... Они это очень хорошо показали, потому что уж когда бы могла Россия проявить свое стремление, что называется, навести порядок, вот, Россия не пошла на это дело, хотя там была не очень такая гладкая ситуация, вот. Конечно, считать деньги надо, и есть некоторые примеры, в том числе и в том, что касается Беларуси, но это не просто СНГ, это союзное государство. Но когда,
нормально.
Да, но когда белорусы отдают свои предприятия китайцам, или, по крайней мере, собираются отдать те самые, на которые мы нацеливались, то это показывает, что не все в порядке в датском королевстве.
Анатолий Домишин, напомню, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Есть еще один вопрос от нашего слушателя, который я бы задал вам. Что, на ваш взгляд, является наиболее притягательным и значимым направлением в современной внешней политике России? С просьбой «Не надо об СНГ». Россия вообще вот европейская страна. Вы всю жизнь, можно сказать, занимались Европой. Ну, немножко Африкой, напомню, Намибия, немножко СНГ там, да, разные. Но в Европе ваша основная деятельность посвящена.
Вы знаете, Европа – это по многим параметрам наш партнер номер один. По многим параметрам уже фактическим, что называется. Все-таки наибольший товарооборот у нас с Европой, наибольшие капиталовложения идут из Европы. Многие наши законы, сделаны по образцу европейских. Они, правда, выполняются не по-европейски, но зато, если надо будет их выполнять, это будут хорошие законы. Идет, мне кажется, сейчас ползучая интеграция России и Европы.
Оказывает, робы тянутся со всех
сторон. Не только это, не только это. Вот, например, немногие знают, что Россия есть ассоциированный член Европейского Союза в том, что касается научно-технического сотрудничества. Mm-hmm. Это все-таки реальное дело. И вот, я думаю, дальше должно пойти по линии секторальных соглашений. Прагматически. Здесь нам с вами выгодно. Мы, скажем, меняем сейчас наше законодательство в области таможни, да? Поскольку главный наш партнер торговый Европа, то ясно, что много будет здесь близкое. Значит, нам это выгодно, Европе выгодно. Мы долго добиваемся, я думаю, потихоньку начинаем добиваться безвизового въезда. Это тоже большое дело. Одним словом, не торопиться с какой-то институционализацией, да, там вот мы хотим, предположим, вступить в Европейский Союз, об этом не нужно сейчас думать, но иметь Европу как своего надежного стратегического партнера. Причем укрепить тылы на Западе с тем, чтобы на Востоке, в Азии, куда сейчас перемещается вообще экономическое богатство, куда перемещается политическое влияние, чтобы там иметь более сильные позиции. Вот если нам удастся добиться этого в отношении Европы, если, скажем, чисто прагматическим путем мы выведем Европу к Тихому океану, а там вот, не даст Бог, будет это самое глобальное потепление, откроется Северный морской путь, который нам даст огромное, так сказать, преимущество. Вообще вот сейчас этот сдвиг в сторону Азии, он открывает перед Россией очень хорошие перспективы, потому что мы можем работать и там, и там.
А мы способны открыться для Азии? Насколько мне известно, все-таки население страны продолжает смещаться с востока на запад. И восток, в общем, обезлюживает довольно здорово. Рядом полуторамиллиардный Китай, рядом там чуть подальше. Об Индии не говорю, тоже такое же большое. Да много кто рядом.
Есть проблемы, есть проблемы. Вот у нас на Дальнем Востоке население 7 миллионов человек. В трех китайских северо-восточных провинциях по ту сторону границы 100 миллионов человек. Но есть возможности для того, чтобы эти 7 миллионов человек работали на этот большой китайский рынок. Я думаю, тут уже зависит дело только от того, чтобы был дан выход инициативе, чтобы была высвобождена энергия. Вот сейчас, я думаю, ключевое слово для нашей страны – это либерализация. Надо все-таки понять, что инновации вы без свободы не достигнете. Должна выйти энергия, и тогда можно будет по-другому говорить и о сотрудничестве на Дальнем Востоке. Вы знаете, я часто использую такую метафору. В годы гражданской войны, когда свирепствовал ТИФ, был лозунг «либо вши победят социализм, либо социализм победит вшей». Ну, победил социализм, правда, с некоторыми издержками по части вшивости. Вот сейчас у нас дилемма. Либо бюрократия, паразитирующая, толкающая страну к застою, к выжиманию ренты, либо она, вот этот экономический порыв снизу, подъем этот, энергию, инициативу, либо она его задушит, либо все-таки удастся эту самую номенклатуру бюрократическую обуздать.
Подождите, а где вы видите сейчас этот экономический подъем? Вы же сами говорили в самом начале, что экономическая активная часть населения уже в последнее время так продолжает разувериваться, мягко говоря, в том, что здесь возможно вести.
Экономический подъем, я имею в виду ту энергию, которая все-таки есть еще. Ее можно высвободить. И я вам скажу, что инструментарий для этого, он простой. Он всем, как говорится, известен. Главное, чтобы правящая элита поняла, что от нее зависит сейчас возможность дать стране достойный выход из положения. Пока что большая часть нашей властной, что называется, элиты, она предпочитает воровать, чем думать о стране. И, наверное, никто не может ее заставить думать иначе, потому что не видно такой силы, которая бы ей это внушила. Она сама должна понять, что она несет ответственность за великую страну. И у нее есть шанс войти в историю, да? Если России будет дана вот такая перспектива развития.
Анатолий Домишин, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Давайте еще о геополитике, о международной жизни. Раньше, в советские времена, идеологема была вполне понятна, и отсюда были более-менее понятны направления внешней политики Советского Союза. Вы, собственно, сами принимали участие в ее осуществлении, затем и в ее формировании, очевидно, на каком-то этапе. Там было все понятно. Социализм должен победить во всем мире. Именно к друзьям с этой идеей мы и двигались вперед. Несли в массы идею социальной справедливости. Ну, в то время как Америка, например, идеалы там демократии. Да, с этим можно спорить, но, в принципе, идеологема была такой. Оказалось, что с тех пор в Америке стало меньше свободы. Это, в общем, заметно. Большая роль государства. В европейских многих странах стало гораздо больше социализма, чем где бы то ни было, включая бывший Советский Союз. А с чем осталась Россия? Как интересы внешнеполитические российские определить, исходя из наших реалий? Чего мы хотим? Единственная ли это цель – продавать нефть, газ, металл, золото?
Вы знаете, слова эти настолько очевидны, что могут казаться банальностью. Но вот канцлер Горчаков где-то 1,5 лет тому назад очень четко сформулировал, учитывая современное состояние нашего государства, с этого начинается, что ты должен плясать от печки, в каком состоянии находится твое государство. Главная цель нашей внешней политики, которую она должна упорно преследовать, это обеспечить развитие этому государству, этому народу, этой стране. Я говорю, что это вроде бы само собой разумеется, но вся ли наша, скажем, внешнеэкономическая акция проходит тестирование на вопрос, принесет это стране пользу или нет? Внешняя политика наложит дополнительное бремя на страну, или же все-таки она эту страну постарается облегчить? И я думаю, что единственная цель внешней политики – это помочь построить экономически развитую, социально обеспеченную, демократически развивающуюся Россию. Вот служит ли сейчас наша внешняя политика этим целям? Я бы не сказал, что нет. Какие-то есть, так сказать, проблески, и какие-то есть, но главное, на направлении того, чтобы все-таки экономическую пользу стране принести и наши...
Ну, вот что бы вы отметили положительного в этом направлении? Например, соглашение там о ядерных вооружениях, например, там, или что? Какие примеры для вас положительные примеры?
Вы знаете, для меня положительный пример не тот, который, что называется, виден сейчас невооруженным глазом, а тот, который внешняя политика, на которую нацеливают внешнюю политику, это чтобы она стала политикой экономического развития России. Вот американцы говорят, что их политика заканчивается на границе американской территории. То есть внешняя политика, она есть экономическая политика. Вот наша политика приобрела в каком-то смысле этот характер. Но можно здесь делать значительно больше. Вот я приведу простой пример. Английские посольства за рубежом главным критерием эффективности своей работы имеют то, насколько они помогли британскому бизнесу и насколько они мобилизовали бизнес этой страны идти в Англию. Вот главный критерий. У нас все-таки все еще немножко, так сказать, фрагментарно. Мы везде хотим поспеть. Вот, и от этого политика правильная по всем азимутам превращается в политику фрагментарную. Хорошее достижение – это, конечно, заключение договора с американцами о сокращении стратегических вооружений. Но вот здесь, мне кажется, мы должны подойти уже к решающему рубежу, а именно покончить с теорией взаимного ядерного сдерживания. Мы все еще доигрываем игры Советского Союза. Мы все еще доигрываем игры холодной войны. А нам требуется, на мой взгляд, договориться с американцами таким образом, что ядерное сдерживание перестает быть и их, и нашей доктриной. Это ведь фактически взаимное уничтожение. Да? Вот. И что дальше развитие ядерных вооружений отдается каждой, как говорится, стране. Она будет сама решать в зависимости от того, как она считает нужным, какое вооружение ей иметь и так далее. Мы все равно к американцам даже не приблизимся с точки зрения паритета и так далее. И нам не нужно этого паритета.
То есть вы предлагаете отказаться от гарантии уничтожения противника с нашей стороны, оставив там Соединенные Штаты Америки, допустим, да, там Корею Северную, кто еще ядерные державы?
Нет, мы должны с американцами взять за правило, что теория, концепция ядерного сдерживания друг друга отставлена в сторону. Это не означает, что отставлена в сторону, скажем, ядерные силы. Но в этих условиях нам для того, чтобы обеспечить безопасность страны, потребуется значительно меньшее количество оружия. Вот этот принцип достаточности, он должен, мне кажется, возобладать.
А вот смотрите, несмотря на все разговоры о перезагрузке отношений, уровень доверия, ну, наверное, стал выше, как отмечают многие международные эксперты, в мире в целом, и в частности между там, Америкой и Россией, между НАТО и Россией. Но, тем не менее, остаются проблемы, появляются даже новые. Вроде как только поутихли разговоры о ПРО, там размещение в Польше, да, как сразу новые разговоры. Разговоры снова рядом с территорией России, хотел сказать, Советского Союза, появляются некие противоракетные средства. И Рогозин, который говорит, скажите четко, что вы даете нам гарантию, ваши средства не направлены против России. А вот не дают они. Почему?
Я вам скажу, что вопрос о ПРО – это сейчас самый важный вопрос в наших отношениях с американцами и с Западом в целом. Если мы сумеем найти здесь согласие, а возможность для этого есть, то это будет действительно прорывом. И тогда это будет реальное подтверждение того, что доктрина ядерного сдерживания больше не работает.
А почему, американцы, почему НАТО не дают нам гарантии, не хотят?
Ну, во-первых, проскочили сейчас сообщения насчет того, что можем мы дать гарантии. Проскочили такие сообщения. Но по мне, просить гарантии о том, что это дело не направлено против тебя, это дело, ну, совершенно невыигрышное. Ни одна ситуация не определяется договором, что называется, до конца дней своих. Меняется ситуация, меняются договоры. Вот, скажем, если бы вас спросили, а ваше ПРО против Америки не направлено, вы что, могли бы дать такую гарантию? Вот если мы в порядке продолжения переговоров с ними, а эти переговоры уже затрагивают конкретные вещи, как, скажем, обмен информацией, создание центра слежения оповещения, где работали бы и наши, и американцы, и натовцы. Если мы вот пойдем по этому пути, а не по пути, так сказать, требований гербовой бумаги, то в любом случае у нас будет ясность, направлена против тебя эта система или не направлена. И ты сможешь уже изнутри попытаться что-то сделать. А если ты сейчас скажешь, вы мне гарантии не даете, я с вами больше не играю, я начинаю запускать свои новые ракеты и так далее, вы опять попадаете в ловушку, которой, может быть, наш ВПК с удовольствием бы и попал. Но это та ловушка, которая уже нас однажды разорила. И поэтому, если мы сейчас еще раз туда попадем, это уже будет слишком.
Ну и чтобы с ПРО и с ядерной угрозой еще, наверное, закончить, уже некоторое время, как-то припоминаю, никто активно не говорит о странах-изгоях, обладающих ядерным оружием. От этого проблема сама по себе не исчезла. Да? Как быть, как совместно защищаться от них, собственно, на это нацелена и система ПРО, насколько я понимаю, система вся вот нынешняя ядерного сдерживания?
Я думаю, что реальным делом было бы нам иметь свою систему, американцам иметь свою систему, которые были бы в какой-то степени совместимы, которые обменивались бы оперативными данными, если вы создаете центр слежения и оповещения взаимный, то там вы будете решать, откуда идет угроза, откуда там пойдут ракеты или не пойдут ракеты. Поэтому ответ на ядерных изгоев, первый, это ПРО, а второй – разговор с ними. Потому что с ними, я думаю, можно договориться. Можно договориться. Трудно, но можно. И в том числе с той же Северной Кореей. Они тоже все-таки не такие уж враги себе, чтобы себя довести до голодной смерти.
Напомню, Анатолий Адамишин, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Тает время, есть еще довольно много вопросов. Я бы сосредоточился, с вашего позволения, на том новом, что внесли последние годы, годы мирового экономического и финансового кризиса. Что меняется для России, да и что в мире меняется из-за того, что Америка не выглядит уже абсолютно крепкой экономически, хотя остается в целом доминирующей экономически мировой державой. Что меняется из-за того, что Китай стал второй экономической державой в мире по общему своему продукту? Что меняется из-за того, что стремительным темпами растет экономика, скажем, таких стран, как Бразилия? Что вообще меняется, на ваш взгляд, в мировой политической системе?
Сейчас, наверное, Мао был бы очень рад, глядя на современную обстановку, потому что это действительно большой беспорядок в Поднебесной, когда смешались и экономические, и финансовые кризисы, и социальное неверие, социальные проблемы, и геополитические изменения. Сейчас в списке трех держав, наиболее весомых с точки зрения ВВП, две азиатские, Япония и Китай. У Китая 16%, у нас сколько? 4. А между прочим, в 93-м году наши экономики были примерно равны. Значит, Россия должна четко себе уяснить, что в этой тяжелой геополитической неясной ситуации она отстает. Она отстает не только от западных лайнеров, она отстает от китайских джонок, хотя они теперь уже совершенно, что называется, другие. Но таким путем мы можем отставать потом от Филиппин или от Индонезии, понимаете? Значит, что требуется для России? Во-первых, сосредоточить все на своем внутреннем развитии. И с этой точки зрения, повторяю, изменения глобальные могут быть нам на пользу. А именно, если американцы и китайцы будут заняты соперничеством друг с другом, а мы будем достаточно умными, чтобы не влезать ни на ту, ни на другую сторону, и сидеть, как когда-то китайцы на горе, и смотреть за дракой двух тигров, мы можем это время восполнить, пока нету такой, что называется, для нас тревожной ситуации, на то, чтобы поднять страну, наши пошатнувшиеся дела. И вот перемещение в Азию, опять-таки, нам дает и с этой точки зрения большой шанс. Но, повторяю, сейчас надо все-таки прийти к выводу, что менять надо ситуацию в России. Без этого мы не вылезем. И без этого наше будущее будет действительно застойным и только помышляющим о том, как бы из этого застоя уехать.
Вот начали с внутренних проблем, перешли на внешние. Казалось, сейчас вот душа развернется, и вы, наконец, нам скажете, что нужно внешне для хорошего развития России, а мы опять перешли к внутренним. И все-таки вовне. Какой должна быть современная российская внешняя политика, на ваш взгляд, вот на нынешнем этапе? Мы уже поняли, что не вмешиваться особенно в конфликт. Да и конфликта нет. Есть ощущение, что есть некоторый симбиоз Америки и Китая. Да?
Ну, такой. Там всякое может случиться. Ну, хорошо, тогда я еще раз перечислю, как говорится, на пальцах. Первая политика – следуй Горчакову и сделай все для того, чтобы твоя внешняя политика способствовала внутреннему развитию страны. Пункт второй. Выбери себе надежного стратегического партнера, в данном случае Европу, развернись к Европе как следует, с тем, чтобы создать себе прочный тыл для того, чтобы и с Китаем иметь дело, и с теми же американцами фактически иметь дело. С американцами постарайся, по крайней мере, не опускать отношения ниже того уровня, который был достигнут. И главный вопрос – решить вопросы про ракетной обороны. Дальше. В союзы институционные, что называется, не вступать. Не вступать. Ты должен быть просто по духу рядом с теми, с кем ты уже цивилизационно рядом. А дальше по всем азимутам, но по основным азимутам, опять-таки стараться сделать выгодное для своей страны.
Ну что ж, похоже, никуда не денешься. Как раньше говорили, Запад нам поможет. Запад нам, возможно, и поможет, но если сами не возьмемся за ум, не засучим рукава и не начнем заниматься своим.
Вы знаете, что 42 отрасли нашего народного хозяйства иностранный капитал войти не может без особого разрешения. У нас климат для инвестиций не привлекателен не только потому, что коррупция, отсутствие суда и так далее, и так далее. Он не привлекателен также потому, что люди, зарабатывающие деньги на застои, они не хотят впускать к себе людей, которые, что называется, новые принесут понятия. Вот Walmart, крупнейшая американская фирма, да, она не смогла попасть сюда, ее, можно сказать, оттолкнули, исходя из того, что достаточно нам одного борца с коррупцией, IKEA. Хватит.
Напомню, гостем программы «Бездраков» был Анатолий Леонидович Домишин. Спасибо вам огромное за то, что пришли и отвечали на наши вопросы. Удачи.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».